случилось то, чего я больше всего боялась», — сказала Майер. «Вы таки устроили спектакль».
«Вам известен хоть один случай побега подростка из дома, когда об этом не узнали бы все через несколько дней?»
Вопрос спецагента прозвучал как вызов. «Вы прекрасно знаете, что мы должны исключить эту вероятность и сосредоточиться на другом. Здесь речь идет не о сбежавшей из дома девочке. Это вы понимаете?»
Фогель категорически потребовал, чтобы Майер ничего не сообщали о мальчишке со скейтом, которого заметили несколько дней назад возле дома Кастнеров.
«Даже если согласиться, что за всем происшедшим стоит некто ответственный за преступление, это не дает вам права вовлекать в расследование населения Авишота, внедрив сюда съемочную группу и фотографов. А их привлекли именно вы, не отрицайте!»
У Фогеля не было желания выслушивать эти претензии. День выдался хороший, а прогулка от ресторана до спортзала зарядила его новой энергией. Он повернулся к прокурору спиной и пошел прочь. Потом, словно передумав, остановился и сказал:
«Ни одного крика!»
Удивленная Майер воззрилась на него, ничего не понимая.
«Анна Лу даже не вскрикнула, когда ее похищали. Если бы она закричала, ее услышали бы соседи. Мне достаточно было похлопать в ладоши, чтобы привлечь внимание. Несколько хлопков, и все высунулись в окна».
«То есть вы настаиваете, что девочка последовала за кем-то добровольно?»
Фогель помолчал, позволяя этой мысли самостоятельно проникнуть в голову прокурора.
«Она кому-то доверилась и видела этого кого-то в лицо?» — сказала Майер. «И если она видела его лицо...»
Фогель закончил фразу.
«Если она видела его лицо, то Анна Лу уже мертва».
Потом выдержал долгую паузу. Выражение лица прокурора стало меняться. Гнев сменился растерянностью и ужасом.
«Мы можем дожидаться событий, а можем их предотвратить», — заключил Фогель. «Вы что предпочитаете?»
На этот раз спецагент ушел уже всерьез. Майер несколько мгновений стояла в неподвижности, потом чье-то покашливание заставило ее обернуться. За углом здания стояла Стелла Хонор. Она, притаившись, курила сигарету и все видела и слышала. «Если публика узнает о моих грешках, мне конец», сообщила она шутливым тоном, бросила окурок на землю и затоптала его кончиком туфли. «Женщине вообще трудно пробиться, не находите?» И вдруг посерьезнела. «Он, конечно, говнюк, но свое дело знает. Такие случаи редко попадаются в карьере женщины-прокурора». Майер молча проследила за ней глазами, когда Стелла прошла мимо нее, но ничего не сказала. В спортзале, переоборудованном в оперативный пункт, все бурлило. Количество полицейских выросло раз в пять. На месте ученических парт теперь стояли настоящие столы с компьютерами и телефонами, которые непрерывно звонили. Старую школьную доску заменили на широкий белый экран видеопроектора. Большой стенд заполнили отчеты, фотографии и результаты научных экспертиз. В середине зала появился макет долины, на котором раз за разом отмечали зоны, прочесанные поисковыми отрядами, которые работали круглосуточно благодаря специальной аппаратуре ночного видения.
«Сеньор, ребята из альпийского подкрепления только что закончили обследовать ущелье на севере долины», докладывал офицер в штатском агенту Борге, который отвечал за поисковые мероприятия.
«Хорошо. Теперь пусть отправляются на восток»,
— скомандовал молодой полицейский. Потом обернулся к агенту, который сидел за столом и принимал многочисленные звонки.
«Что там с вертолетом, который мы запрашивали?»
«Говорят, будет здесь к полудню», — отозвался тот, на минуту оторвавшись от трубки.
«Они и вчера так говорили. Звони им непрерывно и не слезай с них, пока не скажут точное время прибытия».
«Есть, сеньор».
Вертолет был очень нужен, и Фогель его уже давно запросил. Он обеспечивал куда более впечатляющую мизансцену, чем вид своры гончих, рвущихся в погоню. К тому же, его было бы видно с любой точки долины. Телеоператоры весь день сходили бы с ума, гоняясь за ним. Теперь Борге полностью принял стратегию спецагента. Однако, отмечая на макете прочесанные поисковиками участки, он признавался себе, что вся стратегия и все усилия пока были впустую. Кроме парня со скейтом, у них не было ни одной конкретной зацепки, как не было и никаких следов Анны Лу Кастнер. Агент подошел уже к макету, но остановился. Он что-то увидел. Подозвав одного из проходивших мимо людей, он указал на дверь пожарного выхода.
«И давно он здесь?»
Полицейский обернулся и тоже заметил Бруно Кастнера, который стоял возле стены и держал в руках что-то вроде письма. Он потерянно и робко оглядывался по сторонам, словно ждал, чтобы его кто-нибудь заметил.
«Не знаю», — ответил полицейский. — Может, уже час.
Борги не стал больше разговаривать и шагнул к Бруно.
— Здравствуйте, сеньор Кастнер.
Тот вместо приветствия кивнул.
— Могу я что-то сделать для вас?
Высокий и массивный Бруно казался совсем растерянным. Он не мог найти слов. Борги решил ему помочь, подошел и положил ему руку на плечо, чтобы успокоить. — Что-нибудь случилось?
«Дело в том, я хотел бы поговорить с агентом Фогелем, если можно».
Борги почувствовал, что эта просьба неспроста. Она напоминала мольбу о помощи. У него в голове снова прозвучали слова Фогеля: «Этот человек просто умирает от желания нам что-то рассказать». «Конечно, можно», — сказал он. «Пойдемте, я вас провожу». В раздевалке, где ему оборудовали кабинет, Фогель сидел, положив ноги на край стола, и внимательно изучал какие-то бумаги. По губам его время от времени пробегала улыбка. Документы не были отчетами полицейских, это были данные от телевизионщиков. Каждый день ему высылали рапорт о рейтинге популярности ток-шоу и тех каналов, которые следили за делом Анны Лу Кастнер, а также отчет о том, что происходит в интернете. Они выиграли по двум позициям.
«Ладно», — сказал он себе, — «известие об исчезновении все еще в числе самых популярных. К тому же это дело пока в списке трендовых топов в социальных сетях, его широко комментируют во всех блогах».
Позиции принадлежали им, и публика пока не устала от новостей. Но Фогель знал, что если не удастся в ближайшее время бросить СМИ другую кость, внимание ослабеет и переключится на более смачные новости хроники. Публика – зверь свирепый и всегда голодный. Услышав, что в дверь раздевалки постучали, Фогель снял ноги со стола и убрал документы в ящик.
«Войдите!»
— сказал он и увидел на пороге агента Борги.
«Пришел отец девочки. У вас найдется минута?»
Фогель жестом попросил пригласить посетителя. Вскоре Бруно Кастнер вошел в комнату вместе с Борги, по-прежнему сжимая в руках какой-то конверт.
«Прошу вас, сеньор Кастнер», — приветствовал Фогель, поднимаясь ему навстречу.
Он усадил Бруно на скамью перед шкафчиками для одежды и сам устроился рядом. Борге остался стоять у двери, скрестив руки на груди.